Слава Господу! Присаживайтесь, братья и сестры. Удивительный этот праздник, Палм-Санда или Вербное воскресенье, вход Иисуса Христа в Иерусалим. Если вы обращали внимание, то на протяжении этого дня как бы две такие параллельные линии шли. С одной стороны, радость. Царь грядет. Благословен Царь, грядущий во имя Господне. Мир на небесах и слава вышних. Осанна сыну Давидову, замечательный восторг, и мы поем радостные, прекрасные гимны. Но как оканчивается это торжество? Где вы еще видели такую концовку, такого большого триумфа? Где вы еще видели, чтобы тот, которого так величали, перед которым поклонялись, падали ниц, постилали ветви, чтобы в конце он заплакал. И это были отнюдь не слезы радости, трепета, счастья. Нет, это были настоящие, искренние слезы печали. Слезы о людях. Это все закончилось тем, что плакал Иисус. Одно из немногих, где сказано «Сын Божий, Бог», проявил качество, которое вполне присуще нам, людям, заплакал. И этот плач, эти слезы, они шли из самой глубины души. О ком ты плачешь? О, если бы и ты, хотя бы в этот великий, в радостный день, хотя бы сейчас, хотя бы ты узнал, что служит миру твоему. О, если бы, сослагательное наклонение, то есть, желание чего-то, чего на самом деле нету, на самом деле не узнал Иерусалим. Что потом происходит? Иисус видел, что будет дальше с этими людьми, с этим городом. Придут дни, когда обложат тебя копами, окружат, разорят тебя, побьют детей, в тебе не оставят камня на камне. Почему? За что? За то, что сейчас вы что-то не так сделали? За вас, за то, что внутри вас. Это все за грех. Это за непослушание. Это за упорство. Это за отступление. Дорогие братья и сестры, грех, который мы допускаем, он в самом себе уже несет наказание. Любой грех, с которым мы сталкиваемся, который мы вовлекаем, он внутри себя несет эту разрушительную силу. Сам по себе уже он человека разрушает. И то, к чему в конце концов пришло в Иерусалиме, та вся история, это было закономерное последствие их пути отступления от Бога. Когда пришел Христос, им был дан шанс исправиться, обратиться. Они его не использовали, получили то, в чем были, чего заслуживали. Дорогие братья и сестры, из этого я хотел бы перейти к той теме, которую я освещал на протяжении двух прошлых проповедей, и сегодня ее закончить, потому что она как-то связана. Мы говорили о человеке, о том, каким Бог его создал, о грехопадении человека, о том, что в результате получилось. Но сегодня я хотел бы в этой завершающей проповеди из этой серии обратить наше внимание на то, как происходило анализ самого процесса искушения, механизм, как произошло это падение. Для чего? Мы с вами все еще живем в том мире, где тот, который искусил и соблазнил Еву, он продолжает искушать и обольщать тысячи, миллионы верующих. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Когда Христос сказал, приду, найду ли веру на земле среди кого? Среди верующих. Кто ее может похитить? Он же тот же самый. И он использует те же методы. А что вам говорю, то говорю, бодрствуйте, сказал Иисус Христос. Мы должны знать, какими методами враг душ человеческих действует против нас. И эта тема не только для молодежи. Почему-то все искушения мы адресуем к ним. Им надо защищаться, им нужно исправляться. Они молодые, им бороться, а мы вроде бы уже постарше все знаем. Дорогие братья и сестры, искушением, подвержены люди на всех этапах жизни, всех возрастов. Просто у каждого они свои. Итак, прочитаем книга «Бытие», 3 глава, с 1 по 6 стихи. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Итак, ключевой вопрос. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Что им двигало? Почему он задал такой вопрос? Он без сомнения знал об этом запрете. Он знал, что этим двум людям, сотворенным Богом, вот это дерево, от него запрещено что-то вкушать. Если бы он не знал, он бы не построил вопрос таким образом. Он был прекрасно об этом осведомлен. Братья и сестры, лукавый знает о всем, что нам не стоило бы делать, говорить или думать, прекрасно знает. Далее, он сознательно извратил слова Бога. Посмотрите, как он построил эту фразу. «Подлинно ли сказал Бог?» В самом ли деле? Неужели это правда? Что в этом кроется? Смысл такого оборота – посеять сомнение. До этого вы стояли твердо. Нет, конечно, ни в коем случае. Потом, вот эта слабинка, она началась. В этом цели расшатывание пошло, расшатывание ваших устоев. Бог разве так говорил, что нельзя кушать ни от какого дерева в раю? Зачем же он их всех создал? Но дьявол специально так использует. Специально такой оборот. Неужели правда, что абсолютно со всех деревьев сада нельзя есть? Бог так не говорил. Но его уловка очевидна. Бог заставил его отвратить глаза от всего того, что у него уже было, и заставить смотреть в одном единственном направлении то, что еще нельзя. И сделать ее несчастной из-за этого. Типично. Представьте себе Эдемский сад. Красота. Замечательные деревья. То, что Бог насадил, устроил. Художник был сам Бог, дизайнер сам Бог. Сколько деревьев со вкусными, замечательными, сочными плодами. Знаете ли вы, что постепенно с историей все больше и больше видов растений и животных исчезают с земли. И ученые, которые находят раскопки, они увидят такие экземпляры, типы, виды, которых нету. Они видят окаменелости, останки. Они говорят, что сейчас тот растительный и животный мир намного беднее, чем он был раньше. Раньше на заре земли все было намного богаче и красивее. Они об этом свидетельствуют. Знаете вы также, что сейчас учеными создан специальный банк хранения семян, чистых семян. Настолько сейчас все портится, меняется, модифицируется, непрерывная селекция, геномодифицированные, уже режь, чтобы сохранить исходы, настоящие породы и типы семян, и что можно кушать, питать, иметь пищу, чтобы можно было восстановить. Тогда у Евы и Адама был доступ ко всему этому многообразию, изобилию. Что еще надо? Сколько есть? Только одно нельзя. Но дьявол заставляет убрать взор с этого, Точно так же, как маленькие детки. Сколько игрушек у них в спальнях, у них в комнатах. Все, казалось бы, есть. Мама, ну купи мне еще лего, вот такой-то номер. Пожарная станция номер 2931. Ну вот эту надо. Все, ну что, ты мало из чего играть. Ну посмотри, ну сделай сам. Вот эту мне нужно, именно вот эту модель конструктора. Ну купи. И он несчастен. Знаете, что советуют родителям? Забирайте время тренировки все игрушки, оставляйте одну, две, три на месяц. Надоедят, потом поменяете. Подростки, тоже есть абсолютно все. Но чего подросткам не хватает, родители? Интернет. Дайте им неограниченный доступ к интернету, и чтобы желательно вас там тоже не было. А чуть попозже селфон. Почему у Васи, Пети и Маши селфон есть, а у меня нету? А вдруг мне придется позвонить? А вдруг такая ситуация будет? Все, вот обязательно будет. Да? И он несчастлив без этого несчастного селфона. Сколько у тебя уже есть? Та же уловка, та же тактика. Блудный старший сын, брат блудного. Ты ни разу не дал мне козленка. Отец ему говорит, сынок, открой глаза, не все ли мое твое? А что ты смотришь? Евреи в пустыне после стольких чудес, которые у них были, 10 казней на их глазах. Чудо. Пройти через расступившиеся воды Черного моря. Они же проходили. И потом, интересный текст. Числа 11:4. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? А там еще рыбу помним, там рыбы много было, сифуд. Сейчас нет. А вы знаете, что каждый день у них совершалось самое настоящее чудо. Из ниоткуда появлялась манна. Чудо каждый день видеть. Они говорят, одна манна в глазах наших. Дорогие братья и сестры, почему мы бываем недовольны чем-то? Почему порой ропщим на что-то? Потому что мы привыкаем, перестаем ценить. Приходилось мне недавно говорить с братьями и сестрами из другой церкви, из другого города, маленькая группа около 50 человек, даже пресвитера своего нету. Братья приезжают и проводят у них вечерю. И они побыли у нас на собрании, говорят, какие вы благословенные, хоры такие, церковь, такое пение, служение развитое. Что вы имеете, как вы благословенные? Мы привыкаем от того, что все это есть. Манна все время в глазах наших. Апостол Павел говорил, говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Научился быть довольным. Значит, раньше этого не было. И значит, ему пришлось этому учиться, приобретать. Дорогие братья и сестры, не нужно ли нам научиться быть довольными? Чтобы чему-то научиться, нужно поставить цель этому научиться. Значит, нужно осознать нужду, что это мне нужно. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Евреи упускали большую картину из глаз, что сейчас, да, есть трудности, да, манна, но вы куда-то идете? Куда вы идете, друзья? В землю обетованную, где течет молоко и мед. Все будет. Потерпите немного, да, уже гадалец, но будет. Вы же по пустыне идете, а не по какому-то саду. Мы упускаем, что мы здесь на земле странники. Здесь мы хотим, чтобы уже здесь был рай, чтобы здесь была земля обетованная. Вот и Петр говорит, временное страдание. Если надлежит потерпеть немного от временных скорбей, это да тут, но оно быстро проходит. Перед нами небо, вот та цель. Поэтому нам здесь нужно научиться быть довольными и не хотеть того. От того, что мы часто становимся bored, такими, нам скучно, мы начинаем хотеть чего-то другого. Начинаем любопытствовать, идти туда, куда не надо, смотреть на то, что не нужно. Итак, в саду у Евы было 1000 дел, много замечательных деревьев, но все внимание было сосредоточено только на том одном, что было нельзя. И теперь Ева была готова ко второму этапу искушения. Да, она ответила, что Бог предупредил о смерти, которая будет, если вы вкусите от этого запретного плода. Но в ответ сатана дерзко сказал: «Нет, не умрете». Сначала сомнение, подлинно ли, а потом наглая ложь, очень сильно и уверенно и твердо. Однажды Геббельс, министр пропаганды фашистской Германии, сказал такую фразу: «Неважно, какую ложь вы говорите, но если вы будете говорить твердо и уверенно и достаточно часто повторять, люди за ней пойдут». Это именно то, что дьявол сейчас методично делает. Бога нет. Человек произошел откуда? От обезьяны. Учат учителя в школе. Братья и сестры, отцы и родители. Атеизм возвращается. Возвращается в школы, возвращается в университеты. Туда ходят наши дети. Молодежь, будьте готовы противостоять этой твердой наглой лжи. Другая ложь. Да, Бог есть. И Он спасает. И Он спасает тебя навсегда. И что бы ты ни сделал, да, нехорошо, плохо, но ты спасение не потеряешь. Тебе спасение гарантировано, обеспечено. Все. Даже если ты себя, все равно ты спасешься. Есть и такая ложь. Будьте осторожны. Дьявол действует по-разному. То есть он пытается преуменьшить последствия. Не так уж всех свести к минимуму, что последствия греха не будут такими уж плохими. Да, нехорошо, но не так все страшно. И полностью отвлекая ее внимание на это конкретное дерево, он заставляет ее думать только об одном. Искушение становится навязчивым. Ты только про него и думаешь, только про него и думаешь. Как бы это сделать, того, чего нельзя? Слышали фразу «запретный плод сладок»? Получается навязчивость, мания. Ты только этим и заполнен. Дорогие братья и сестры, кто находится в подобном искушении, помните, что первая ошибка в том, что вы входите в контакт. Ева вообще не должна была к тому дереву подходить. Что она там забыла? Нельзя, значит, нельзя. Наоборот, ей должно подальше от него быть. Вторая ошибка. Она начала говорить с тем, кто не ее муж и не ее Бог. С существом, которое она абсолютно не знает. Она начала вступать в словопрение, в дискуссию. Она должна была бежать сразу же. Когда вы слышите какую-то ложь, какую-то истину, когда вы сталкиваетесь с людьми, которые поставят под сомнение Писание, истину, Слово Божие, что вы там делаете? Разворачивайтесь, идите в обратном направлении. Вам нечего с ними дискутировать, нечего с ними беседовать. Их задача и цель одна – расшатать, поставить под сомнение, сбить вас с толку, а потом увлечь и погубить. Все, сделать своим. Часто такие люди подходят, будто бы ищут истину. На самом деле нет. Как только вы начинаете им свою истину говорить, они вам закрывают рот и тут же говорят свои истины. Они вас на самом деле не слушают. Это все тактика, уловка, обольщение. Будьте очень осторожны. Дьявол пытается подходить и со стороны грехов, чтобы мы забыли о разных грехах, что это не так уж и страшно. Молодежь, можно пить вино, пиво по чуть-чуть, немножко. Никто не видит. Вы же не упиваетесь, вы же не пьяны. А еще и тот делает, а его папа тот-то и тот-то. Все так делают. Можно? Но написано же там, что это нельзя быть пьяным, что пьянство Библия запрещает. Притчи 23:31. Притчи 23:31. Я очень прошу вас, запомните этот стих. Притчи 23:31. Первые два слова. Не смотри. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как ухаживается ровно. Ах, как красиво выглядит. А еще говорят, там много полезного для сердца, есть профилактика сердечных заболеваний. не смотри. Не то, что не пей, не смотри, потому что дальше, впоследствии, следующий стих, впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Цель этого – расслабить, чтобы все установки, которые есть, чтобы остановить, притормозить грех, разрушить. Вот в чем цель. То же самое с дозой марихуаны. То же самое с дозой таблеток. То же самое с дозой амфетамина, кокаина, героина и любого другого наркотика, любого другого вещества. Не смотри. Не то, что не пробуй, не смотри. Вот с чего начинается. Проигрывайте тогда, когда начинаете смотреть. Проигрывайте тогда, когда начинаете мысль допускать. Мне приходилось беседовать с конкретным человеком, отцом, мужем, борющимся уже христианином, который говорит: «Виталий, у меня точно так же начиналось. Я раньше искренне верил, что нельзя. И мне казалось, что если я выпью вина, небо гром прогремит, земля разверзнется, и все, я прям живым сойду в преисподнюю». Потом попробовал раз, ничего не произошло. А потом подумал, говорят же, ну, о пьянстве идет речь, а ничего такого нету, чтобы время от времени, ну, чуть-чуть, немножко для здоровья. Я начал пробовать. Сначала это было редко. Долгое время это было редко, и я абсолютно ничего не подозревал, считал, что у меня все в порядке. И это меня усыпило, это притупило. И я не заметил, как постепенно во мне начала вырабатываться привычка. И сначала было редко, а потом уже не так редко. А потом еще меньше редко. А потом уже стало регулярно, но в малых дозах. А потом уже стало чаще, а потом дозы стали увеличиваться. Дорогие братья и сестры, дьявол знает, что он делает. Не преклоняйте себя под это ярмо. Не вступайте в это. То же самое электронные сигареты, компьютерная музыка, компьютерные игры, неверующая музыка, фильмы с непристойным содержанием. Не смотри! И таких запретов множество, где Библия об этом говорит. 2 Коринфянам 6:16. «Какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вселюсь в них, вселюсь в вас, буду в вас. Какая тогда совместимость вас, как храма, с вот этими идолами и привязанностями? Это противоречащие вещества, вещи. Не упивайтесь вином, от которого будет грех и распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Как можно исполняться Духом Святым, употребляя вино? Невозможно. Страх должен быть. Какая совместимость? Об этом говорит Священное Писание в своем слове. В 5 стихе он говорит: «Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». И здесь сатана внушил подозрение, что Бог запретил есть эти плоды не потому, что они повредят. Нельзя есть не потому, что плохо, а по каким-то либо другим причинам. Сатана искусно переименовал грех. Так сказать, расширение сознания, open-minded. Да посмотри на вещи с другой стороны. Это на самом деле, ну это ваши культурные традиции. Ну это русские баптисты только это запрещают. Посмотри на американцев, у них это все сплошь и рядом делается. Когда мы предстанем перед Богом, Он нас будет судить по тому, как были соседи или поступали в других церквах, или как мы относились к Писанию. Братья и сестры, Бог будет нас судить по Слову, потому что нам было сказано, и как мы это делали. Наконец, мы здесь видим следующее. Дьявол быстро добавляет к этому еще один элемент, так сказать, полезности в этом. Смешение добра и зла. «И увидела жена», стих 6, «что дерево хорошо для пищи». Запретный, не подходи. Оно хорошо для пищи, полезно. Там что-то такое даже... А мы не знали на самом деле. И, наконец, следующий, пятый этап – эстетика. И увидела жена, что дерево еще не только хорошо, но и приятно для глаз. Когда вы смотрите на рекламу, как ее делают? Очень красивой. Когда проходит Супербоул, сколько стоят 30 секунд? Кто помнит? 5 миллионов. 30 секунд. Представьте, сколько тысяч одна секунда стоит. Они сделают все, чтобы это сделать красиво. О чем идет реклама? Машины, еда, одежды, таблетки, которым надо лечиться, витамины. Не рекламируют те продукты, ту морковку, то яблоко, в которых витамины находятся. Но вид и совсем другое. А видели рекламу сигарет? Очень красиво сделано, очень профессионально. И много чего другого. Когда вы смотрите фильм про любовь, сколько там той любви? На самом деле, все эти фильмы на самом деле говорят про измену, про ложь, прелюбодеяние, блудодеяние, грех. Все это ненавистно для Бога, неприлично для нас, христиан. Чистым очам-то не свойственно смотреть на злодеяния. Мы, как христиане, не свойственно нам такое должно быть даже смотреть. Но мы говорим, мы хотим немножко расслабиться. Переименование греха. Эстетизация греха. Приукрашение. Красивый свет. Красивая расслабляющая музыка. На самом деле там происходит блуд и грех. Тот пропаганда греха, оно входит в ваше сознание. Вы не замечаете, то, что вы смотрите, перепрограммирует ваш мозг. После этого нужно делать обновление ума вашего, как говорит Священное Писание. Но сколько тонны этой скверной информации нужно потом выбрасывать, чистку делать, она не выходит, она годами потом не выходит. Дорогие братья и сестры, время очень близко. И мы не знаем, когда Господь наш придет. А что вам говорю, то говорю, бодрствуйте. Поэтому как избежать обольщения? Как? Во-первых, смирение. Не думать о себе, что я уже такой bulletproof, такой пуленепробиваемый христианин, и меня те грехи не коснутся. Те, что вы верите, не коснутся, а другие, про которых вы не думаете, они коснутся. Дьявол прекрасно изучает слабые места каждого. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно. Надейтесь на Господа. Полагайтесь не на свою праведность, не на свою опытность, а на Бога. И бегите греха. Не вступайте в контакт, не входите в зону действия греха. Выходите из нее. Второе. Общение с верующими. Дьявол нашел момент, когда Ева была одна. И не было рядом совершенно никого, кто мог бы ее подсказать, остановить, удержать. Точно так же совершается сейчас. И когда мы их хотим как-то согрешить, мы инстинктивно ищем тот момент, когда мы остаемся одни. Большинство грехов происходит тогда, когда вы одни. Избегайте этого. Наоборот, Писание говорит, ищите общение с верующими. Ходите во свете, там, где все видно. Христианину нечего скрывать и бояться. Идите в свет, любите свет. Любите общение с братьями и сестрами. Более того, они те, кто могут подсказать и остановить. И когда вам будут подсказывать, когда будут корректировать то, что, может быть, вы сами в себе не видите, то смирение поможет вам это принять. Не будет смирения, скажите, еще чего, мне это не грозит, что ты ко мне пристаешь. Дорогие родители, папы и мамы, если когда подходят к вам и говорят о вашем сыне или дочери что-то, где видели, что-то замечали, не пытайтесь сразу же защищать, нет, не может быть, мой сын не таков, нет и нет. Вы не знаете, сколько родителей точно так же погорело, а потом пришлось со слезами признавать, да неужели я никогда не думал, не может быть. Наоборот, примите во внимание. И сделать, никому не интересно подходить и говорить так боль. Людям самим неудобно, но хотят добра вам и вашим детям. страх Божий, исполнение Духом Святым. Когда мы ходим в страхе Божьем, страх Божий защищает, закрывает нас от греха. Отсутствие страха делает нас расслабленными, делает нас беспечными. Мы идем, хотим попробовать то, чего не следовало бы. Страх оберегает нас. Исполнение Духом Святым. Почему нам нравится? Почему влечет нас этот грех? Почему манит? Потому что внутри пусто. Вот проблема в чем. Духовная наша пустота. Если бы мы были наполнены Духом Святым, нас не тянуло бы. Мы были бы довольны Господом и общением с Ним и Словом Божьим. Нам было бы приятно Его читать. Но как внутри пусто, этот вакуум заполняется и тянет, и все туда входит. Поэтому, если неинтересно читать Писание, если неинтересно молиться, пусть это будет пожарным сигналом для нас. Нужно что-то делать. Исполняйтесь Духом Святым. Тогда не будет грех так сильно тянуть, не будет такой тяги к этому. Пусть Господь сохранит и благословит нас. У каждого нас жизнь когда-то идет, подходит к концу. Но чтобы в конце нашей жизни Иисусу Христу не пришлось плакать о нас. Не о Иерусалиме, а о мне. Сколько тебе было сказано, сколько я тебе давал шансов, сколько раз я тебя посещал и говорил, и предупреждал, и останавливал, но ты не захотел. И чтобы более того, нам тоже не пришлось о себе плакать. Будем бодрствовать, любить Иисуса, любить Слово Божие и общение со святыми. Аминь. Помолимся.